Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас сегодня работает Дмитрий Белецкий. Ну и сегодня мы поговорим об эндоваскулярной коррекции врожденных пороков сердца. Такие операции с успехом проводят специалисты Ставропольской краеклинической больницы. Десятки детей становятся здоровыми благодаря труду наших ставропольских медиков. Кстати, накануне прооперировали в Ставропольской краеклинической больнице 5 детей Ставропольского края. Да, и вот подробнее об этих операциях мы сегодня поговорим в эфире радио «Комсомольская правда». У нас в гостях тот самый хирург, который оперировал этих детей, врач отделения рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краеклинической больницы Алексей Ходус. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
8 800 500 ровно 4577 – это бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, дозванивайтесь, задавайте их вопросы, которые касаются как раз-таки тех самых операций при пороках детских, при пороках сердца. Если есть вопросы, дозванивайтесь. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Алексей Леонидович, ну вот сегодня подробнее поговорим про операции, которые применяются при таких состояниях, как открытый артериальный проток и дефект межпредсердной перегородки. Ну, для начала хотелось бы понимать вообще, что это такое? Что это за состояние? Такие вот этот вот тот самый проток и дефект перегородки.
Ну, это врожденные пороки сердца. Мы оперируем врожденные пороки сердца, которые в свое время вовремя не закрываются и остаются аномальным сбросом крови. Что такое артериальный проток? То есть это, получается, остается патологический сброс между аортой и легочной артерией, который со временем, если не лечить, приведет к тому, что начнутся изменения в большом круге кровообращения. То есть начнется перегрузка и будет приводить к застойным явлениям. Вот. Это внешне, если говорить о патоморфологии. Внешне, конечно, для ребенка это будет проявляться в период того, состояние, когда ребенок этого не наблюдает, то есть иногда чаще всего бывают пороки, наблюдаются, обнаруживаются уже в 20-30 лет, когда какие-то происходят изменения, то есть там либо это беременность, либо тяжелая физическая нагрузка.
И но тогда... вы сейчас говорите про тот самый открытый артериальный проток,
и правильно? Те, и другие, они могут быть сразу не обнаружены. То есть если это зависит от того, компенсаторной реакции, да, растущего организма, размеры, то есть много факторов, влияющих на то, что бывает, не обнаруживается.
Ну вот, насколько я знаю, тот самый артериальный проток, то вроде бы у детей новорожденных как раз-таки он открытый, но потом как-то, вроде, если в простонародье, должен как-то зарастать,
да,
или
он,
нет?
Он поэтому и называется открытый артериальный, потому что артериальный проток, он существует внутриутробно. Когда ребенок рождается, он должен в течение там, 10 дней, 2 недель, должен закрываться. И вот если он не закрывается, он приобретает статус на врожденного порока сердца, который нужно, необходимо лечить. Это лечение, это имеется в виду закрытие.
Ну вот при артериальном протоке понятно уже, почему это, ну как это происходит, как это все выглядит. А дефект межпредсердной перегородки, вот что там? Там тот же самый открытая какая-то дырка, извините за
выражение? Совершенно верно, да. Дефект межпредсердной перегородки, это как раз уже существует тоже внутриутробно, это есть сообщение в связи с тем, что ребенок не дышит. Поэтому, когда ребенок появляется, становится новорожденным, у него начинает работать легкие, при котором происходит перестройка кровообращения. Для чего и нужно, чтобы эти внутриутробные сообщения закрывались. Вот. Что такое дефект межпредсердной перегородки? Это дефект, который существует между правым и левым предсердием.
Алексей Леонидович, ну тут возникает вопрос, почему вот у одних детей вроде бы все мы рождаемся, и я, и вы с этим тот самым открытым протоком, потом он зарастает, все становится нормально, у других детей почему-то он не зарастает. Или появляется дефект межпредсердной перегородки. Почему так происходит? Есть ли уже какие-то вот выявленные причины, почему это такие патологии могут быть в организме ребенка?
Ну, причины на сегодняшний день разнообразные. Это могут быть как генетические предрасположенные причины. Да, если у родителей были какие-то пороки развития, то шанс появления у других, у их потомков намного выше. Это раз. Второе. Возможно, ионизирующее излучение. Да, во время беременности, особенно в первый триместр беременности, а также перенесенные заболевания.
Это то есть радиация? Или да, рентген, да, то есть что считается?
Радиация.
То есть серьезные такие?
Да, совершенно верно. Вот, поэтому это второй фактор, да, влияющий. Вредные привычки, которые могут беременные мамы сохраняют. И третье, перенесенные заболевания во время беременности. То есть это как краснуха, герпес, корь, то есть, да.
Ну вот поэтому важно прививаться, в том числе от краснухи, своевременно, как и знают все представительницы женского пола. Алексей Леонидович, ну вот сейчас много разговоров вообще не только в России, не только в Ставропольском крае, вообще во всем мире, что дети пошли уже не те, дети слабенькие, дети рождаются болезненные, в том числе некоторые говорят, что вот вроде бы раньше не было столько тех самых пороков. Вот сейчас кого не возьми, или порок, или какие-то другие патологии. Вот мне интересно, вот вы замечаете, что действительно становятся дети у нас более слабые, больше таких пороков диагностируется, или это просто стали мы лучше диагностировать и выявлять те самые пороки, просто раньше не было таких возможностей?
Да, совершенно верно. Это на самом деле, это выявление стало намного больше. То есть мы можем, начиная от рождения, в период рождения, уже диагностировать и достоверно говорить о том, что есть какие-то изменения, и это возможно практически в любом родильном отделении.
Но вообще, насколько серьезны эти патологии, про которые мы сегодня говорим? Можно ли не лечить, как некоторые говорят? Ну, что мы будем там делать? Какие-то операции? А или там еще как-то лезть в организм? Ну, не лечим мы все, вроде бы живы и здоровы. Или все-таки это не те ситуации, действительно серьезные заболевания, серьезные пороки?
Это достаточно серьезные заболевания. То есть, если говорить, ну, и о чем говорит статистика, что нелеченные врожденные пороки средняя продолжительность жизни до 40 лет. Но при этом поправка о том, что фаза компенсации, декомпенсация, размеры порока, да, сосудистые аномалии развития, которые могут возникать. То есть это наша задача на сегодняшний день. То есть мы лечим пациентов с целью профилактической. То есть к нам приходят дети, которые дожили, да, потому что, возможно, даже и не замечали эти пороки в своей жизни, то есть либо они пошли, например, в спортивные секции, да, и ежегодный осмотр, на ежегодном осмотре произошло выявление какого-то порока сердца. Но то есть до этого они даже не замечали.
Больше детей каких возрастов вот попадают к вам, в том числе и на операционный стол, про операции, про которые мы говорим немножко а позже, это все-таки дети маленького возраста или все-таки уже подростки?
Вот на сегодняшний день это дошкольного возраста дети. То есть, когда начинают активно, то есть, во-первых, они немного развились, начинается физическое развитие и физическая активность, и тут начинаются проблемы начинают появляться на фоне того, что где-то дает сбои. И плюс постоянно регулярно, то есть начинаются медосмотры. Да, там это перед школой, в детские сады. Эти все возможности дают нам возможность четко и вовремя диагностировать.
Ну вот я знаю, что сейчас и грудничков практически тоже, и иногда в некоторых случаях и УЗИ проводят, и какие-то другие обследования. А много ли таких вот именно маленьких совсем детей, которые только появились на свет, и у них же выявляются такие патологии? Или в таком возрасте еще невозможно увидеть, что там есть патологии?
И в данном случае эти патологии, возможно, когда они декомпенсированы, и здесь операция им показана пожизненно показана. Вот, поэтому эти дети моментально оперируются, они уезжают в федеральные центры, потому что без операции они не смогут выжить.
Угу. То есть не ждете, естественно, там, пока там, ребенок вырастет, будет какие-то примет какие-то там вес, рост будет у него другой. 8-800-500-45-77 бесплатный телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, если они у вас есть, к нашему гостю. Напомню, что это врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Алексей Леонидович Ходус. Алексей Леонидович, вот. Только ли оперативное вмешательство? Можно ли как-то это лечить консервативно? Или когда есть порок сердца врожденный, про который мы сегодня говорим, обязательно нужно оперировать?
Ну, на сегодняшний день оперироваться необходимо по показаниям. Прежде всего, дети эти состоят на учете у детского кардиолога. Да. И если начинаются изменения фазы необратимости, да, то, естественно, это говорит о том, что, во-первых, по показаниям, да, что порок, требующий оперативного лечения или только наблюдение. Это раз. Второе. Если пациенты, которые наблюдаются и со временем начинается увеличиваться декомпенсаторное влияние или увеличивается размер порока, то, естественно, он переходит в категорию требующих оперативного лечения.
Ну, то есть не обязательно, если это, к примеру, есть порок, да, какой-то не очень серьезный, то не обязательно надо делать операцию.
Ну, прежде всего, слово «порок», наверное, говорит о том, что это очень серьезно. Вот. Поэтому, в любом случае, прежде всего, я призываю всех, что все, кто с пороками, необходимо, должны быть консультированы у детского кардиолога и стоять на учете. Это прежде всего. И, естественно, регулярное наблюдение, потому что после особенно перенесенных каких-либо заболеваний, да, то есть это, возможно, какие-то изменения происходить, которые потребуют наблюдения или, возможно, оперативного лечения.
Напишу сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400, написала Галина из Михайловска. Здравствуйте, у сына пролапс митрального клапана второй степени. Сказали врачи, что паниковать не надо и лечить пока что тоже не надо. Подруга же в далеком прошлом, медицинская сестра, сказала, что у ребенка дырка в клапане и нужно обязательно делать операции с таким диагнозом. Как быть, очень волнуюсь, сыну 14 лет. Что ответите Галине?
Ну, для этого необходимо, опять же, вернемся к вопросу, необходимо проконсультироваться от детского кардиолога. То есть это самый надежный и достоверный будет после того, как вы увидели, да, то есть на фоне того, что почему назначено было УЗИ, это уже непонятно, да. Если самостоятельно сделали, то тогда с этим УЗИ уже можно обратиться к детскому кардиологу.
Ну, насколько я понимаю, здесь есть, что врач сказал, что паниковать не надо, но какая-то знакомая посоветовала, все-таки давайте, дорогие друзья, радиослушатели «Комсомольской правды», все-таки обращать внимание на врачей и прислушиваться к их советам. Напомню, что это программа «Здоровье – это твое право». Для вас сегодня работает Дмитрий Белецкий, а у нас в гостях врач отделения рентгена хирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краеклинической больницы Алексей Ходус. Кстати, отделение находится в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1. Телефон в краевом центре 29-53-62. Сейчас мы ненадолго прервемся, после этого вернемся в ту студию и уже поговорим о том, как проходят те самые операции при врожденных пороках сердца.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас работает Дмитрий Белецкий. Сегодня у нас в гостях врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Алексей Леонидович Ходус. Если у вас есть вопросы, тогда звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. В этой части мы поговорим про те самые эндоваскулярные операции, которые проводятся при врожденных пороках сердца, в частности, при открытой артериальном протоке и дефекте межпредсердной перегородки. Алексей Леонидович, ну вот мы программу начали с такой важной новости, что накануне в краевой больнице 5 детей из Ставропольского края прооперировали. Вот мне интересно, в каком состоянии сейчас они находятся? Вот что-нибудь известно? Что сейчас им делают? Потому что только накануне операция при пороке сердца. Ну, серьезная очень вещь.
Да, совершенно верно. Вот как раз пока была реклама, я прочитал сообщение, которое мне пришло от функционального диагноста, то есть это моя отдушина после операции, когда я начинаю расслабляться и понимать, что все прошло успешно. Все дети, которых мы прооперировали, состояние стабильное, то есть им повязки сняли, и они могут вставать, и их отправили на контроль, функциональную эхокардиографию. Вот, проверили всех детей, у всех детей все хорошо, окклюдеры стоят на месте, то есть они, их задача, окклюдер — это как раз чуть позже я скажу, что это такое. Главная задача была то, что мы закрыли открытые артериальные протоки и дефект межпредсердной перегородки. Патологический сброс, который мы вчера выполняли, устранен у всех детей, которые были.
Вот вы сказали, 5 детей. Это как получается? По мере поступления, ну, грубо говоря, вот делаются это комплексом операций? Или просто настолько их много, что там, не знаю, может быть, каждый день по 5 детей оперируете? Неужели так много?
Нет, ну, прежде всего, да, то, что мы оперируем во взрослой больнице. Для этого нам необходимо создать операционный день только детский. Когда детишки появляются на пороге нашего приемного покоя, все недоумевают, потому что это визг, крики, то есть...
Не привыкли,
да,
с
своими
коллегами из детской больницы.
Потом, когда появляются они в палате, то есть детишки, это, с одной стороны, это праздник, но все понимают, что это пришли на операцию. Вот, оперируем мы группами. Мы собираем группы с целью того, чтобы выделить операционный день отдельно. У нас бригада специально создана для оперирования на детях, для оперирования детям. Вот, и поэтому, то есть, это не каждый день, то есть, это мы ориентируемся, то есть, по мере сбора группы, это может быть в месяц, может, в 2 месяца, может, 3, всегда по-разному это происходит, то есть, вот сейчас были каникулы, естественно, к нам никто не обращался, потому что все отдыхают.
Все предпочитают делать во время учебного года, видимо, такие операции. А поговорим, сколько ребята восстанавливаются после таких операций. Сколько всего вот в этом году, если есть статистика, если вы идете, прооперировали уже ребята с такими патологиями, и сколько вообще всего прооперировали детей уже в Ставропольском крае, в Ставропольской краевой больнице?
Вот смотрите, на сегодняшний день, то есть за этот год мы прооперировали уже 12 детей. Вот у нас было 2 группы собраны, потому что, наконец-таки, то есть благодаря администрации нашей краевой больницы, выполнение высокотехнологичных операций стало возможно по полису.
То есть бесплатно для людей, которые слышат.
Совершенно верно,
да. Это очень важный момент, потому что некоторые думают, что не будем делать операции, будем откладывать, потому что с нас возьмут баснословные суммы, у нас таких денег нету. Все бесплатно по полису.
Да, совершенно верно, потому что это как раз окклюдер, это дорогостоящий инструмент, высокотехнологичный, который стоит действительно очень дорого. Поэтому сейчас это стало возможно только по предъявлению полиса выполнение такой операции.
12 операций в этом году. Сколько до этого? Когда вообще начали оперировать детей?
Оперировать мы начали в 2006 году. То есть,
не, ну уже серьезный
да,
срок.
Совершенно верно, да. Мы собирали большие группы раньше, да, потому что, скажем так, об этом мало кто знал, и группы никуда не отправлялись. Раньше не оперировались они, не отправлялись ни в федеральные центры, поэтому был большой пул. Вот на сегодня, потом был перерыв, потому что возникли трудности финансирования, и поэтому приостановлена была операция. Вот на сегодняшний день, то есть у нас около 180 человек в нашей базе числится прооперированных за это время.
А вот, насколько я знаю, вообще специалисты Ставропольской клинической больницы проходят постоянно какие-то стажировки, какие-то повышения мастер-класса, выступают на семинарах, лекциях. Я посмотрел перед эфиром, когда готовился вашу медицинскую биографию, и увидел, что у вас там были стажировки, повышение квалификации какие-то. Могу ошибаться, потому что не медик. А Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, другие города. А вот мне возникает вопрос, все ли регионы могут выполнять такие операции, как мы? Или это нам так посчастливилось, что там вы прошли много стажировок, много повышения квалификации, и смогли здесь оперировать?
Ну, на самом деле, тут стажировки обязательно нужны, потому что, да, это получение опыта, естественно. Во всех регионах стараются развить, потому что дети, ну, то есть оказание помощи внутри региона, это очень важно для региона. И поэтому высококвалифицированные специалисты, их необходимо учить и содержать в домашних условиях.
Ну, вот эти вот 180 детей, которые сказали, там, плюс-минус, это все ваши пациенты? Вы их только оперировали в Ставропольской клинической больнице, не только выполняются такие операции?
У нас выполняются двумя хирургами на сегодняшний день, то есть, да, это мы выполняли все операции. Вот на сегодняшний день выполняют Александр Владимирович Никифоров и я операции, которые, то есть, мы, скажем так, работаем на пару, рука об руку, мы постоянно друг друга поддерживаем, оперируем, то есть...
Алексей Ильич, ну и теперь пришло время понять, что же это за операции такие. Итак, у ребенка есть порок сердца, врожденный порок сердца. Как мы сказали, это или открытый артериальный проток, или дефект межперитонеальной перегородки. Что дальше? Что вы делаете? Какой окклюдер? Что это вообще за приспособление такое? Как вы его туда доставляете? Вот подробнее про операцию.
Итак, когда обнаруживается у ребенка диагноз, что врожденный порок сердца. Естественно, родители начинают искать,
куда брать. Начинают паниковать.
Да, паниковать, вот как мы сегодня уже видели вопрос, начинают паниковать. Естественно, прежде всего они обращаются к детскому кардиологу. Это самый лучший вариант, когда они начинают обращаться к детскому кардиологу. После того, как обращаются к детскому кардиологу, детский кардиолог видит, если это возможно, то есть, во-первых, он выясняет, какой порог, да, к вопросу, вот как предыдущий был, да, то есть это порог или действительно аномалия развития, которая совместима с жизнью, то есть никаким не приведет к последствиям. После того, что выясняется, если это врожденный порог, требующий корректировки, они направляют к нам на консультацию. Вот. Мы проводим консультацию и поясняем им ситуацию о том, что необходимо для дальнейшей госпитализации, какие сроки будут выполняться госпитализация и как необходимо быстро выполнять операцию.
То давайте есть... поясним тоже нашим слушателям, как проходит те самые операции.
Вот да, я поэтому вам рассказываю, потому что вот дальше как раз происходит. То есть мы приглашаем, то есть когда мы собираем группу, мы приглашаем, да, родителей с детьми, они собирают определенный список анализов, которые тоже, это выполняется бесплатно по полису в своих клиниках, поэтому заранее это делается, и приводят к нам. Дальше что происходит? Ребенок госпитализируется, и сама операция выглядит как что? Это эндоваскулярное, такое сложное словосочетание, которое говорит о том, что эндоваскулярное закрытие порока сердца окклюдером. Вот как раз окклюдер – это вот уникальный инструмент, с помощью которого закрываются дефекты размерами, там, если говорить о дефектах межперитонеального, там 6, 7, 8 миллиметров, там, до 2 сантиметров, может быть, с помощью специальных окклюдеров. Это как зонтик, который может проходить в катетер. Катетер – это трубочка, которую мы выполняем прокол в паху, у детей. Да, если в катетер, который размером около 2 мм.
Угу.
То есть можете представить, 2 сантиметра.
И через все тело до сердца,
да,
вы этот катетер
верно
проводите?
То есть, совершенно верно. То есть через маленький прокол, то есть как я говорю, обычный укол в необычном месте. То есть мы выполняем в паху укол с помощью специальных инструментов, которые называются катетер, подводим до самого дефекта, да, если это в сердце, который, если мы говорим, дефект межпредсердной перегородки. И после этого туда подводится как раз этот окклюдер, который проходит, напомню о том, что через 2-миллиметровый катетер. Выходя из катетера, он начинает превращаться, как зонтик, раскрываться, и необходимого диаметра становится окклюзирующим инструментом в этой области.
То есть, подождите, сердце вы не режете, вы в паху делаете прокольчик, и, как вы говорите, доставляете окклюдер и распахиваете, и все, ребенок уже здоров. Ну, по крайней мере, операция выполнена. У меня возникает вопрос, а как вы этот катетер, почем вы делаете, по артериям, по сосудам, как 2 мм в организм до сердца доставляете?
Вот, совершенно верно. Как раз это все делается благодаря рентген-ангиографической остановке, с помощью которой мы просвечиваем ребенка, ну, то есть пересвечиваем человека и видим ход движения, куда продвигаются наши инструменты. И после этого с помощью под контролем ультразвуковой контроля и рентген контроля мы выполняем, визуализируем, локализуем, измеряем и потом анализируем и выполняем необходимый размер доставляющего.
Сколько операций таки проходит по времени?
Вот как раз вчера был очень интересный случай. Это все операции уникальны, то есть об этом говорить, естественно, можно говорить, да, 5 минут, они заканчиваются 5 часами, то есть это понятно. Вчера как раз у нас мы вышли с слаженной работы организма, наконец-таки мы достигли даже бригады, потому что мы уже друг друга без слов понимаем, это спасибо большое всей бригаде. Вот. Вчера операции у нас занимали около 30 минут. 30-40 минут. И получается, у нас подряд шли там 3 подряд операции по 40 минут, а следующая операция там 25 минут. И мы говорим, выходим, говорим, все хорошо, все получилось. И врачи говорят, а что случилось? Может, что-то не так?
Почему у нас 25 минут?
Вы что-то там не доделали, вот, да, уже решили? Тут говорить о том, что сколько... Ориентировочно вот так. Если говорить, около часа занимает эта операция.
Понятно. 8-800-500-45-77 бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопрос, который касается детских пороков сердца, который также вопросов об эндоваскулярной коррекции врожденных пороков сердца, то звоните в прямой эфир. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в эту студию, ну и продолжим говорить про те самые операции.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Программа «Здоровье – это твое право». Для вас работает Дмитрий Белецкий. Тема сегодняшней программы – эндоваскулярная коррекция врожденных пороков сердца. У нас в гостях врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краеклинической больницы Алексей Ходус. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь в прямой эфир. Номер прежний 8-800-500-45-77. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. В прошлой части мы поговорили о том, как проводится самооперация. У меня возник вопрос. Детям под наркозом делают эти операции или нет? Вот как вы проводите их?
Это хороший вопрос. Анестезия местная выполняется всем. Вот, детям маленьким, естественно, это на усмотрение анестезиолога, но чаще всего и на наше усмотрение выполняется под наркозом. Это не болезненная процедура. Это с целью того, чтобы нам ребенок, скажем так, не мешал во время операции, потому что ребенок, находящийся в операционной, да и вообще видящий в маске или в колпаке, я думаю, что ведет себя слегка пугающе.
Ну, да, непонятные уколы, говорят, да, не двигаться, когда говорят, да. Не двигаться, надо еще зачесалось обязательно.
Конечно, да, поэтому маленьким детям мы выполняем. Вот, например, к примеру, чтобы было понятно, говоря о статистике, вчера мы выполнили и 2 детям из 5 под местной анестезией. То есть 11-летнему ребенку и 14-летнему ребенку мы выполнили под местной.
Как они переносили это все?
Прекрасно. Мы с ними беседовали, то есть обсуждали, рассказывали, куда они собираются после школы, то есть как в школе учатся. Это абсолютно все стабильно, спокойно, хорошо.
Но 11-14 лет — это уже довольно взрослые дети, уже подростки. Все-таки детям каких возрастов делают такие операции? От скольких до скольких? Есть у вас такой промежуток?
Есть. У нас промежуток. Мы ограничиваемся весом от 15 килограмм. Это связано с техническим доступом, чтобы минимизировать осложнения при доступе. Потому что инструмент доставляемый все-таки хоть и маленький, но у маленьких детей это несоответствие размеров доставки. Вот. И взрослых мы, ну, то есть по показаниям уже взрослых мы оперируем без ограничений. То есть, если есть показания, естественно, мы выполняем операцию.
Ну, понятно, что любое оперативное вмешательство – это риск. Какая бы ни была операция, все ее боятся, все нервничают, волнуются. Неважно, это полостная операция или это эндоваскулярная. Вот если говорить об операциях, про которые мы сегодня говорим, какие там риски есть? Риски, осложнения, вот, потому что ну, в любом случае это медицина, это операция.
Да, совершенно верно. У любой операции есть осложнения, то есть это связано, да, то есть они описаны в мировой литературе, составляют около там 1-7%, которые бывают, да. То есть что это возможно? Это токсикоаллергические реакции на вводимые препараты, это прежде всего, да. То есть об этом поэтому специальный анестезиолог заранее, до операции опрашивает, если необходимо, назначает консультацию аллерголога, то есть или до обследования, чтобы, то есть, было... Это, ну, это, скажем, предоперационные риски, которые можно обезопасить. Но в любом случае все равно возможно введение препаратов, которые никогда ранее не вводились, или, то есть, аномально какая-то аллергическая реакция, которая может развиваться на пистоле. Это, то есть, это есть, они описаны, это существует. То второе, вот я только что об этом говорил, проблемы с доступами. Да, то есть это возможно. Второй вид осложнения. Третий вид осложнения, возможно, какие-либо эмболизационные, потому что, да,
мы... Это что такое?
Эмболизационные.
Для тех, кто не врач.
Это, возможно, до инсультов, то есть каких-то либо тромбоэмболических осложнений, которые могут быть, приводить к интраоперационных, да, на фоне того, что там мы вводим инструмент, да, в организм, поэтому, то есть, ну, это возможно.
Если возвращаться к тому самому окклюдеру, я уже понял, что это небольшой такой приборчик, который как зонтик раскрывается, когда его доносят до места, а куда, где надо, чтобы он открылся, так все прекрасно, все закрывает. А из чего он состоит? Что это вообще такое? Это как-то похоже на человеческую ткань, это какое-то железка, небольшой кусочек. Вообще, как это приживается в организме?
Вот, что это такое? Это самораскрывающийся нитиноловый, скажем так, зонтик, о котором говорим. То есть они состоят либо из двух дисков, то есть в зависимости от того, в какой порог он будет имплантирован, то есть они имеют различные формы. Различные формы, различных размеров. Внешне они проявляются по-разному. Металл нитиноловый, это никель титан. То есть это высокоинертный материал, который не вызывает отторжения. Вот, что с ним происходит? Его главная задача в тот момент, когда он имплантирован, остановить патологический сброс с целью того, что после того, как будет остановлен патологический сброс, начнет зарастание этого дефекта собственной тканью. И после этого, это совершенно хороший вопрос, потому что после этого ребенок развивается и уже растет собственная ткань, поэтому никаких ограничений или беспокойства о том, что что-то там происходит, и ребенок растет, а окклюдер остался такого же размера, то есть здесь ничего абсолютно.
То есть не может получиться, что через 5 лет, к примеру, ребенок вырос, и этот окклюдер выпал куда-то, и все, и
снова вот, да, это естественно, все это об этом спрашивают. Нет, его задача как раз остановить сброс, потому что на фоне остановленного сброса начинает зарастать он собственной тканью.
Вот вчера вы прооперировали 5 детей, а все хорошо. А как долго они еще пробудут в стационаре? Что им вот сейчас будут делать, какие будут проводить, там, может быть, какие-то реабилитации после операции?
Тут очень хороший вопрос. Как раз наши эндоваскулярные операции, чем хороши, то, что они малотравматичны. Это раз. Реабилитация занимает 2-3 дня. То есть после операции на утро дети, конечно, встают и через 2 часа после операции желают встать, но им нельзя вставать, потому что это связано с тем, что зона доступа, чтобы не было кровотечения. Поэтому им тугие повязки мы накладываем. Вот, это раз. Второе. Уменьшение общей анестезии. Да, потому что вот я говорил, что троим из пятерых мы сделали общий наркоз, двое прошли, то есть это вторая часть. И самое главное, что это малотравматичное, то есть это без разрезания грудной клетки, без остановки сердца, без подключения аппарата искусственного кровообращения. То, что раньше выполнялось эти операции выполнялись таким способом.
С 2006 года уже примерно 180 детей, которые прошли через эти операции, уже можно делать выводы, потому что прошло 13 лет. Mm-hmm. А те, кто, не знаю, там было кому 10 лет, сейчас уже такие взрослые, может быть, у них уже свои дети вырастают в их семьях. Вот можно делать какие-то выводы. Как чувствуют себя дети после таких операций? Возвращаются ли они к полноценной жизни? Есть ли у них какие-то ограничения? К примеру, им там нельзя поднимать тяжести больше килограмма. Или они могут вообще все что угодно делать, покорять Эверест и служить в армии, там, и делать вообще все что угодно?
Это тоже прекрасный вопрос. Естественно, многие дети, о чем я и говорил, что многие дети и до этого занимались в спортивных секциях, да, то есть каких-то достижений, получали достижения, но после нашей операции, то есть в течение полугода происходит наблюдение детей у детского кардиолога с контролем эхокардиографии с целью того, чтобы посмотреть, как приживляется и зарастает окклюдер. После этого, то есть ограничения все по физической нагрузке снимаются, медикаментозное лечение они уже перестают получать на фоне того, что симптоматически все уходит, и дети возвращаются к нормальной обычной жизни. Кто-то занимается балетом, кто-то занимается спортом, кто-то футболом, кто-то кикбоксингом, кто-то поднимается в горы. Все абсолютно уже будет.
То есть вообще никаких ограничений? Ну, конкретно связано с этой патологией нету?
Все снимается.
А не надо там проходить, я не знаю, там раз в год УЗИ сердца проверять или там кровь
сдавать? Раз в год, естественно, нужно проходить, потому что это необходимо. Он был прооперирован, у него есть окклюдер, у него есть чужеродный инструмент, который находится сейчас в организме. Естественно, под ним надо, за ним нужно наблюдать.
Алексей Леонидович, ну давайте еще раз в завершении программы уточним. Вот и у ребенка, возможно, есть какая-то патология. Что делать? Куда обращаться? Куда бежать в первую очередь?
Прежде всего, я уже говорил об этом, нужно обратиться к детскому кардиологу. То есть по месту жительства, если по месту жительства нет, то в краевую клиническую больницу. Да? После этого тогда вас направят, во-первых, оценят, насколько это порог или не порог, то есть пролапс там или какие-то различные аномалии, которые были на УЗИ. И после этого тогда он не будет направлен на консультацию к нам или в какой-то федеральный центр, который необходим будет. Это все будет ясно после консультации кардиолога.
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы находится в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 29-53-62. Напомню, это была программа «Здоровье – твое право». Мы сегодня говорили об эндоваскулярной коррекции врожденных пороков сердца. У нас в гостях был врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Алексей Ходус. Алексей Леонидович, спасибо большое за то, что пришли, рассказали про эти пороки сердца. Ну и здоровья вам, вашим пациентам, в том числе, которым накануне провели операцию, ну и всем слушателям радио «Комсомольская правда». Спасибо.
Спасибо большое.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».